Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Евангелие от Марка.
Кражу Лёнька Пантелеев совершил в монастыре у монахинь. Это было в 1921. За 3 года до этого, читая «Братьев Карамазовых», он мечтал стать послушником, подражая Алёше. Потом отец пропал без вести, мама повезла детей вглубь России, и началась, как пишет Алексей Иванович в своей исповеди, убогая, вшивая, угарная, голодная и холодная жизнь, будто в черную яму проваливаюсь. Уже ничего святого нет в душе. Вместе со всеми ору: никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, и ни герой Бога нет. Все позволено, все можно. Забыты заповеди Моисеева, забыты заповеди блаженства. Долой-долой монахов, долой-долой попов, кричал я на первомайской демонстрации. Мама, конечно, страдала. Правда, я щадил ее. Когда мы вернулись в Петроград, я несколько раз ездил с нею на Смоленское кладбище. Безработные попы тучами накидывались на нас еще у ворот, предлагая свои услуги. Мама выбирала самого несчастного, голодного, и он служил панихиду. Я стоял, сняв шапку, крестился, но в душе Бога не было. Я был неистовым, воинствующим безбожником и в жизни, и в постыдных писаниях своих. Гриша Белых, соавтор «Республики Шкит», человек религиозный и индифферентный, в те черные годы никогда не писал таких омерзительных, кощунственных гадостей, какие печатал под разными псевдонимами я. Но самый страшный грех моей жизни, грех, который никогда и ничем не оплатишь, относится ко временам Шкиды.
Пришел к нам в 4-е отделение новичок. Худенький, белобрысый и краснолицый мальчик Сережа Лобанов из купеческой семьи. Не помню, в первый ли день или позже, кто-то обнаружил у него на шее ладанку. Другие посмеялись, даже поиздевались и отстали. А я не отстал. «Снимай, показывай, что это!» Лобанов вообще-то мальчик мягкотелый, безвольный. Снять ладанку отказался. Тогда я накинулся на него, повалил на пол, сорвал этот мешочек, вспорол его. Что я сделал с этим поруганным образком, не помню. Но помню, как сидел на полу, раскинув ноги Сережа, и горько плакал, и размазывал слезы по лицу. Ёкнуло у меня тогда сердце. Хоть на миг, хоть на секунду. Тоже не помню. Испытываю только жгучий стыд и позднее раскаяние. Леонид Пантелеев. «Верую».
В «Республике Шкит» этого эпизода нет. Про то, как он заработал свою почетную воровскую кличку, Алексей Иванович писал, а тут не было сил. Сбиваясь, краснея, он объяснял потом Лобанову, что именно чувство огромной вины помешало рассказать о нем на страницах повести. И узнал, что не сразу, но очень скоро после того случая Сережа потерял Бога, стал как все. Много раз ходил в церковь, пытался воскресить свою детскую веру, но она не возвращалась. А Пантелеев, наоборот, не в ту ли минуту, пишет он, когда я испытал этот стыд, открылось в душе мое окошечко, в которое сначала робко, а потом в полную силу снова хлынул свет.
Я испытывал чистейшую и сладчайшую радость от всего, что меня окружало, от всего, что я видел, слышал, чем дышал и что чувствовал на богослужении. А чувствовал я, да, уже в те годы, близость Бога. Вместе со всеми ты поешь «Верую» и веруешь. Не все еще понимаешь, но всей душой веруешь и во единого Бога Отца, и в Духа Святого, и в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, и в воскресение мертвых, и во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь.
«Верую» — это последняя повесть Алексея Ивановича, которую он написал в стол в 1978 году, когда ему было уже 70. В нескольких первых главах он рассказывает о своем духовном переломном возрасте, а потом подробно и обстоятельно, как свидетель очень непростого времени, дает отчет за все былое.
В Великой книге сказано, что, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. И вот именно потому и называю я себя дурным христианином, что редко, слишком редко ставил я свечу на подсвечник. И если и светила она когда-нибудь кому-нибудь, то очень слабым отраженным светом. Этот грех вместе со многими другими десятки лет камнем лежит на моей душе. Верую.
Весною 1926 года Пантелеев пришел в Дом книги, в детский отдел, где готовилась тогда к печати «Республика Шкит». Стою где-то в полутемных коридорах, покуриваю, отдыхаю от редакционного шума, от лихорадочно проникновенного голоса Маршака, от ослепительных шуток Олейникова, просто от многолюдия. Вдруг распахнулась дверь, и в коридоре появляется мой редактор, Евгений Львович Шварц, молодой, стройный, красивый и такой возбужденный, распаренный, как будто он только что танцевал или играл в снежки. Через плечо у него перекинуты длинные типографские гранки. Он делает шаг в мою сторону, прямо и весело взглядывает на меня большими радостными глазами и спрашивает: «Ты в Бога веришь?» Отвечаю без малейшего стеснения, не задумываясь: «Да, верю». «Я тоже». И с той же веселой, совсем еще юношеской улыбкой, сжав мою руку, слегка тряхнув, и он бежит со своими бумажными лентами к дверям корректорской. И вот все долгие 35 лет дружбы мы довольствовались тем, что знали друг о друге самое значительное, что может узнать один человек о другом, что мы единомышленники, братья, дети одного отца. А говорить об этом не говорили.
Входишь из притвора в церковь, и глаза уже сами собой начинают косить направо, налево, кто здесь оттуда. И вдруг становится стыдно. Осеняешь себя крестом, опускаешься на колени, и тут уже нисходит на тебя благодать. И ты не думаешь, или почти не думаешь, о тех, кто рядом или за спиной. Ты молишься, ты с Богом, и тебе все равно, что будет. Вызовут, сообщат, посадят. Много раз замечал я, что и на меня с опаской косится какой-нибудь дядька. Но вот и ему становится невмоготу. Не желая знать о моем присутствии, он опускается на колени. Молится.
За ним следили. Подсылали провокаторов. Каждую ночь он ждал звонка или стука в дверь. В любое утро был готов раскрыть газету с заголовком «Детский писатель в рясе». Особенно после того, как взяли Григория Георгиевича Белых. И все же по религиозной линии, как считает Алексей Иванович, его не трогали, потому что он не ставил свечу на подсвечник. Молился, но Слова Божьего не проповедовал. Тут он, конечно, на себя наговаривает. Хоть и эзоповым языком, но им были написаны самые что ни на есть христианские книги. «Честное слово», «Часы», «Пакет». И цензоры вполне заслуженно обвиняли Пантелеева в том, что мораль там не коммунистическая. Одним из тяжелейших испытаний стала перепись 1937 года, когда в опросные листы была впервые включена графа «Вероисповедание». Если уж честно, пишет Алексей Иванович, то не только волновался, но и трусил, как волновались и трусили миллионы других советских людей. Но громко и даже, пожалуй, с излишней развязностью ответил: «Православный». Результаты подсчетов не были обнародованы, но в лагеря и на полигоны смерти пошли десятки тысяч верующих. Видимо, их оказалось гораздо больше, чем ожидали в Кремле.
Я совершенно уверен, что в самые первые минуты войны, едва услышав, что немецкие танки переходят советские границы, наш перепуганный до полусмерти вождь вспомнил именно эту треклятую вредительскую перепись. Ему с его болезненной мнительностью не могло не почудиться, что все его подданные поголовно признают Бога и отвергают ленинско-сталинское передовое учение. Как же он будет бороться с немцами, имея такое число обиженных и чуждых ему по духу людей? Недаром свое первое обращение к народу по радио Сталин начал теми словами, с какими обращается обычно священник к пастве. «Братья и сестры». Леонид Пантелеев. «Верую».
В сентябре 41-го Алексея Ивановича срочно вызывают в милицию, перечеркивают крест-накрест штамп с пропиской и велят явиться к 14:00 на финляндский вокзал с вещами. Обжалованию не подлежит. Мама побежала к начальнику паспортного стола, который сказал, что, видимо, произошла какая-то ошибка, но если потерпевший обиделся, то он тем более должен уехать, потому что обиженные опасны. А Шварц помчался к главе городского союза писателя Китлинской, который заявил категорически, если органы безопасности считают, что Пантелеев в чем-то виноват, значит, он виноват. И все-таки он остался. И несколько месяцев жил без хлебной карточки из блокадного дневника. В середине марта пришла дворничиха Маша. Я лежал на кровати, в пальто, в валенках. Повестку тебе принесла, вызывают 7-е отделение. Не могу, Маша, не дойти мне. А мне что, мое дело маленькое. Принесла, отдала, а ты как хочешь. Положила и ушла. Через какое-то время слышу энергичные мужские шаги. Врывается квартальный. Пантелеев? Да, Пантелеев. Ты что, мать твоя, повестку получил? Получил, но идти не могу, нет сил. Я тебе дам, не могу. Мать, мать, мать. Если, мать, 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 через полчаса не будешь в отделении, за шкирку приволоку. Свою угрозу он выполнил буквально. Нещадно ругаясь, схватил меня и тащил за шиворот по улице. Я сказал на углу, потерял валенок. Ничего, и без валенка хорош, сволочь. Я оказался в камере.
Садиться на пол я не стал. Я решил жаловаться на этого квартального. Потребовал, чтобы вызвали начальника отделения. Появился Титов в сопровождении милицейского офицера незабываемой внешности. Румянощекий, элегантный, с холеной бородкой. В руках этот джентльмен держал какую-то бумагу величиной с почтовую открытку. Я проглядел написанный от руки текст. Там было сказано, что гражданин Пантелеев Еремеев не явился по вызову в органы милиции, а при задержании оказал физическое сопротивление уполномоченному Титову и был доставлен силой. «Что это значит?» – спросил я. «А это значит, что завтра утром вас доставят в трибунал, и вы будете расстреляны. Распишитесь». Леонид Пантелеев. «Верую».
Офицер с квартальным ушли, а караульно, узнав автора «Республики Шкит», сказал: «А ведь плохо ваше дело, товарищ Пантелеев. Могут ведь и в самом деле кокнуть. Что же я могу сделать? А мы вот как поступим». И он посоветовал Алексею Ивановичу заявить, что у него дома в одиночестве топится печь. Вызвали дежурного милиционера, и тот вынужден был отправить караульного тушить буржуйку. И не одного, а вместе с арестантом, потому что по закону без него в его квартиру войти было нельзя.
Я шел медленно. Он останавливался, ждал. На углу улиц Маяковского и Некрасова остановился уже сам и сказал: «Идите». «Куда? Куда хотите? Позвольте, а как же вы?» «Ничего, как-нибудь отверчусь». Вообще-то мне следовало стать перед этим человеком на колени. Но я только крепко-крепко сжал его руку. Человек спас мне жизнь. А я даже имени его не знаю. Так и молился, и молюсь до сих пор. Спаси и сохрани, Господи, того, кто помог мне бежать. Леонид Пантелеев. Верую.
2-3 дня он пересидел у мамы, а потом отправился к себе домой. От улицы Декабристов до площади Восстания тащился по меньшей мере 4 часа. Вошел в пустую квартиру, стал снимать пальто и зашатался, упал. Подкосились ноги. Лежу на спине, не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Голова при этом ясная. Что-то крикнул, кажется, «Эй, помогите!» Некому было откликнуться. Но речь, слава богу, не парализована. Молился. В полный голос. Прочел, вероятно, все молитвы, какие знал. Потом 2 часа читал стихи. Потом уснул. Сколько пролежал, не знаю. На следующий или на 3-й день решил, что надо спасаться. Мучила жажда. Губы уже не разжимались, сохлись. Пополз. 5-6 метров от комнаты до дверей на лестницу полз несколько часов. Самое трудное было преодолеть ступеньки. Работал головой, спиной, шейными мускулами, тем, что осталось от них. Буквально втащил себя. Кажется, как раз в ту минуту, когда я выполз на лестницу, из квартиры напротив вышла какая-то женщина. Простая, в сером платке, милая, заквохтала, засуетилась, побежала к себе. Вернулась с другой женщиной, они понесли меня в мой страшный, закоптелый склеп, уложили в постель и дали теплого молока. Потом приехала машина скорой помощи. Диагноз у меня был дистрофия 3-й, то есть последней степени, и парез конечностей. Не будучи никогда толстяком, я потерял в весе 28 кило. На языке блокадников и зэков я был настоящим доходягой.
Долго думал сейчас, как написать об этом. И вот решил сказать самыми простыми словами, не боясь, что слова эти прозвучат елейно и ханжески. Да, спасал Господь Бог, к которому неизменно и ежедневно обращаюсь, и тем более во все трудные минуты жизни. Молился я, когда караульный милиционер ушел звать дежурного по отделению. Молился, когда лежал парализованный на пороге своей комнаты. Молился, когда дребезжащая машина везла меня полуживого в больницу. Разве не чудо совершилось в моей, казалось бы, воистину угасающей жизни, когда скорая помощь привезла меня не на Крестовский остров, как было сказано в путевке, а на остров Каменный, где и главный врач, и сестра ее, и дочь, и племянник оказались моими читателями. Через месяц я уже мог ходить. И в шуточных стихах имел основание написать: «Снова сердце тикает, снова ножки топают, только зубы грешные что-то мало лопают». Леонид Пантелеев. Верую.
Еще пару месяцев спустя он уже был в Москве, Фадеев вывез его на самолете и рассказывал Маршаку, который добился его реабилитации, обо всем, что творилось в Ленинграде. Самуил Яковлевич знал о вере Алексея Ивановича. В тяжкие мгновения он всегда говорил ему: «Молись, молись». И сам повсюду носил с собой 2 книги – «Русскую псалтирь» и «Английского Блейка». В их отношениях тоже была минута, когда Маршак спросил: «Ты в Бога веришь?» И ему, пожалуй, можно было рассказать о том, что именно в тот судьбоносный момент, когда он вышел из паспортного стола, получив минус, Пантелеев единственный раз за десятки послереволюционных лет почувствовал себя в церкви раскованным, распрямленным, свободным.
Я еще не решил, уеду или нарушу приказ властей. Но, как всегда, пошел просить Бога наставить меня, как мне быть и что делать. На площади перед собором десятки людей рыли огромный котлован, вероятно, пруд для хранения воды. И вот, на виду у всех, не оглядываясь, не прячась и не употребляя для этого ни малейших усилий, я пересек площадь и, осенив себя крестным знаменем, захожу в храм. Незабываемое святое чувство свободы. После этого, увы, никогда уже больше не испытанное мною. Нельзя служить Богу и мамоне, а служим. Читаем «Оставь все и иди за мной», и не оставляем. Держимся, цепляемся за это все. Вот и живешь, раздвоенный. Леонид Пантелеев, «Верный».
«Когда я вижу в храме детей, — пишет Алексей Иванович, — это всегда и радостно, и горько. Вспоминается всегда личный опыт, неудачный опыт воспитания собственной дочери. До какого-то времени вопросы религии вообще не поднимались в нашем доме в присутствии Маши, и не упоминалось слово «Бог». В школьные годы она стала ходить в храм, но между тем, что говорили учителя с подругами, и тем, что она узнавала в церкви и от родителей, был непреодолимый барьер. Из года в год молодая душа надламывалась от этого разлада. На первом курсе института после гриппа у Маши началось нейроинфекционное заболевание. 1,5 года она провела в психиатрической клинике, где верующих лечили так: если будешь сегодня вечером молиться, завтра утром не пойдешь на прогулку. Если не оставишь дурь, лишу свидания. Вот, положа руку на сердце, задаю себе вопрос: что лучше, здоровая и безбожница или больная, но верующая? И с той же искренностью, положа руку на сердце, отвечаю себе: если третьего не дано, лучше второе. Да, денно и нощно молю Господа Бога о неспослании милости. Прошу, чтобы Он исцелил душу и тело болящей Марии, но и о другом молюсь, чтобы Он укрепил ее веру, научил законам и заповедям своим. Исповедав эту трагедию своей жизни, Алексей Иванович завершает книгу верою, получившую в самом конце еще один оттенок смысла. Так говорит отец бесноватого отрока, которого исцелил Христос, спустившись с Фавора: «Верую, Господи, помоги моему неверию».
И все-таки я не могу не считать себя человеком счастливым. Да, жизнь моя пришлась на годы самого дикого, самого злого, жестокого и разнузданного безбожия. Всю жизнь меня окружали неверующие люди, атеисты. В юности было несколько лет, когда я на себе испытал черный холод безверия. А между тем я считаю, что мне всю жизнь самым чудесным образом везло. Я знал очень многих людей, духовно глубоких, верующих, ведающих или хотя бы ищущих Бога. Я не искал этих людей. Ни они меня не искали. А просто так получалось, будто сам Господь Бог посылал нас друг другу навстречу. Верю, что сознательная, из души идущая молитва уже проблеск исцеления. И каждую молитву свою, и утреннюю, и вечернюю, и дневную, заканчиваю главными, первейшими словами из молитвы Господней: «Да будет воля Твоя! Да будет воля Твоя!» Алексей Иванович Пантелеев. «Верую».